Садитесь, братья. Мы продолжаем тему о пастырском служении. Поскольку мы ограничены по времени, у нас не библейские курсы, а всего 4 дня нашего общения, некоторые стороны этого служения мы не сможем рассмотреть, такие как Господь готовит пастырей к служению, Господь поставляет пастырей на служение. Мы рассмотрим сегодня следующее. Господь наделяет пастыря необходимым для служения. То есть, если Господь поставляет нас на труд, то Он и обеспечит, снабдит нас необходимым для этого служения. Никакой воин не служит на своем содержании. Мы служим Господу, и Господь, Он единственный, кто может нас исполнить, послать то, что нужно в этом служении. Братья, и это ободряет, это радует. Тот Господь, если я уверен, что Он поставил меня на труд, то я могу и доверяться, и быть уверенным в том, что Он и поможет совершить мне то служение, на которое Он же меня поставил. Если я сам к этому рвался, стремился, то тогда на что я буду рассчитывать? На какую Божию помощь, благословение, силы и тому подобное? Итак, если Господь готовит пастыря, если Он его ставит, то Он и обеспечивает его необходимым для того, чтобы это служение он мог совершить. Мы обратим внимание на некоторые качества, которые необходимы нам в служении и которые Господь готов нам послать, но не без нашего участия. Очень важно, что не без нашего участия. Дар нужно возгревать, к этому нужно прилагать усердие и старание. И при взаимном таком обоюдном сотрудничестве нашем с Господом, Господь благословит нас и поможет выполнить дело, непростое дело, которое нам поручено. Первое, что Господь, что необходимо нам в служении и что Господь готов нам послать, это любовь. Об этом уже много говорилось, и вчера брат в слове говорил, что если любишь, то паси моих овец. Без любви невозможно совершать пастырство. Для того, чтобы нести этот труд, нужно иметь любовь к овцам. И любовь не какую-нибудь, а любовь Божью любовь. Послание к филиппийцам, 1 главе, апостол Павел пишет 8 стих. Филиппийцам 1:8. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Это прекрасное слово, свидетельство. И думаю, что не каждый из нас сможет сказать церкви такие слова. Вдуматься, я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. А какой любовью возлюбил их Иисус Христос? Мы знаем какой, такой, что положил за них душу свою, жизнь свою. Апостол Павел с полной ответственностью мог сказать, что я вас всех тоже люблю любовью Иисуса Христа. В церкви есть разные люди. Есть те, которые расположены к нам, а есть те, которые к нам относятся плохо. Есть те, которые в целом ведут себя хорошо и являются положительными, примерными христианами. А есть те, поведение и жизнь которых не очень хорошие, и которые, может быть, своим поведением нас или раздражают, непослушание проявляют, по-плотскому поступают, ведут себя нехорошо и тому подобное. это не должно влиять на нашу любовь к ним. Понятно, что любовь не выражается, чтобы только, как сказать, вот такое благостное иметь отношение. С любовью когда-то надо и обличать, где-то даже и строгость проявлять, и дисциплинировать, но все равно в сердце должна сохраняться любовь. Любовь, мы сказали, что Бог дает необходимое качество, и поэтому любовь, она у нас должна быть, но в нас, в самих, ее нет. Любовь не надо искать в себе, потому что у нас ее нет. Любовь дает Господь. «Прибудьте в любви моей», Иисус Христос говорит, Иоанна 15:9. Он есть любовь, Он дал нам любовь, и «прибудьте в любви моей», Он говорит. То, что Он дал, это надо сохранять, пребывать в Нем, пребывать в общении с Господом постоянном. Это значит пребывать в Его любви. Братья, есть в Писании такое мимолетное выражение, но оно повторяется несколько раз. Эта мимолетная фраза, я думаю, что она многое способна нам сказать. Ученик, которого любил Иисус. Это все так считают, что Иоанн, апостол Иоанн, говорит о себе. Он называет себя учеником, которого любил Иисус. Иногда задают вопрос, действительно ли Иисус Иоанна любил больше, чем других? Как вы считаете, действительно ученик Иоанн, он был более любим Иисусом, чем другие ученики? У груди лежал. А почему? Иисус его туда позвал? Или он сам туда пробился? Я думаю, что сам. У Бога нет лицеприятия. Я не сомневаюсь, что Иоанн был любим Иисусом не больше, чем Петр, чем Андрей и любой другой. Но просто Иоанн, он сам любил Господа. Крепко любил, сильно любил. И он видел, как сильно любит его Иисус. И поэтому он так вот своего и имени даже не называет. Ему достаточно сказать, что я – это тот, которого любил Иисус. То есть, осознавая, видя и понимая любовь Христову, которая к нему проявлена, сопоставляя, совокупляя все случаи, факты проявления любви Христа к нему, Иоанн мог о себе сказать, «Я возлюбленный Господом ученик, которого любил Иисус». И очень это дорого для нас, сознавать себя такими. Но я немножко вот другую сторону этого вопроса сегодня хотел нам напомнить, что ученик, которого любил Иисус, это не только я. А кто еще? А это любой из членов церкви. И поэтому я на каждого из братьев, сестер в церкви, на каждого и каждого, кто мне симпатичен или не симпатичен, расположен или не расположен ко мне, я на него должен смотреть, как на того, которого любил Иисус. Если, например, мы знаем, что кто-то из людей, который вот сейчас рядом с нами, близок и в доверительных отношениях к какому-то очень высокому человеку, как мы будем к нему относиться, а? Мы будем его чтить, мы будем бояться, потому что за ним стоит такой великий авторитет. А здесь за каждым братом и сестрой стоит авторитет Иисуса. Он, она, они все – это ученик, которого любил Иисус. И это очень-очень серьезно. Когда-то сказали иудеи, смотря на плачущего Господа у гроба Лазаря, смотри, как он любил его. И ко мне, и к нам, ко всем это слово звучит. Смотри, как он любил его. Смотри, как он любил его. Смотри, как он любил его. А куда смотреть? А вот туда на крест смотри, где он за каждого страдал, за каждого кровь свою проливал. И каждый из них ему весьма-весьма дорог. И, братья, я понимаю, что вот такой взгляд, такое отношение к людям, такой внутренний настрой, он будет определять и наше отношение к служению, наше отношение ко всем братьям и сестрам. И поэтому вот эта любовь, она нам очень-очень необходима. И источник ее в Господе, мы сказали, и нам очень нужно просить: Господи, дай мне больше любви ко всем братьям и сестрам, чтобы с любовью мог я совершать служение. Немножко можно выделить, в чем наша любовь к народу Божьему должна проявиться. Любящий живет интересами того, кого любит. Любящий живет интересами и проблемами того, кого любит. Псалом такой есть. Любить, кто ж постиг это слово святое. И там слова «любить» – это значит жить радостью друга. У любящего не возникает вопрос, он достоин любви или недостоин. Если есть любовь, этот вопрос не стоит. Вот просто любит. И вопрос, достоин или недостоин он моей любви, у меня даже не возник. Пример, или как любящий будет охотно жертвовать своим ради тех, кого любит. Есть такой сильнейший стих, который описывает вот настоящую любовь. 2 Коринфянам, 12 глава, 15 стих. 2 Коринфянам, 12, 15. «И потому я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Очень сильный стих, и здесь вот просто не позволяет время нам подробнее останавливаться. Я охотно буду не только издерживать свое, но истощать себя, охотно истощать себя, даже несмотря на то, что я не получаю от вас взаимно. А все это я буду делать, потому что чрезвычайно любя вас. Братья, эти слова написаны и прозвучали на фоне очень сложного кризиса в Коринфской церкви. 2 Коринфянам 12:15. В это время у коринфян с Павлом произошел почти полный разрыв. Лжеапостолы, которые заняли лидирующее место в церкви, обольстили церковь так, что они почти полностью отвернулись от апостола Павла. Его имя сейчас в таком пренебрежении. Он уже почти никто там. И на него столько там всякого-всякого налили и наговорили. И в таком вот, находясь в положении при всем этом, Он говорит, а я буду охотно продолжать издерживать свое и истощать себя за души ваши. Это пример истинного доброго пастыря. Поэтому это очень важное напоминание, братья. И вот всегда, я думаю, каждый из нас всегда должен проверять вот себя на предмет вот того моего личного отношения к каждому человеку. Вот просто останавливать свой взгляд на любом из членов церкви или даже по списочку церковному проходя и спрашивать, вот честно у себя перед Богом спрашивать, а вот я этого человека действительно люблю или недолюбливаю, или совсем не люблю. В общем, мне кажется, что всех люблю, а если так глубоко и честно, понимаю, что любовь, она определяет и отношения, и методы работы, и побуждает и к молитве, и к каким-то практическим действиям. Нам нужно торопиться. Второе, чем Бог наделяет пастыря при совершении служения, это способности. То есть Он дает и способности. Под способностями понимаются необходимые, даже так сказать, человеческие качества, которые нужны в служении. И способность говорить, и способность вести церковь, и способность беседовать с человеком, и способность провести и членское собрание, и в целом направлять вверенное Господом стадо. Это дело очень сложное. Но в плане способностей существуют две крайности. Одна крайность, когда человек от природы одарен, у него хорошие организаторские способности, у него хорошие ораторские способности, он очень коммуникабельный, может легко знакомиться, общаться, входить в общение с людьми, располагать к себе, ну, призванный, так сказать, от природы лидер. И этими способностями он может гордиться, приписывать их себе и использовать далеко не для блага, не для созидания церкви. Это плохо, это беда для церкви. И, наверное, одним из таких был Диотреф когда-то. Я думаю, что он был очень способным человеком. И он любил эти способности подчеркнуть, он первенствовал и так далее. Но есть вторая сторона, когда человек, не имея способностей, или принижает свои способности, и сильно смущается, и не решается приступать к служению. Иногда это истинная скромность, иногда это ложная скромность. Пример, мы все знаем Моисея. Господь его призывал на служение, а он долго и всячески старался отказаться, ссылаясь то на одно, то на другое, на то, что у него нет способностей. Хотя, на мой взгляд, братья, главная причина, почему Моисей отказывался, была, знаете, в чем? Ему не хотелось идти к тем, которые 40 лет назад его прогнали. И у него оно жило. И он искал причины, как бы к ним не пойти. Потому что Господь, Стефан в своей речи говорит, всего Моисея, которого они отвергли, которому они сказали, кто тебя поставил начальником или судьей над нами, этого же Моисея Бог к ним привел снова. А как идти к тем, которые с тобой вот так поступили? По-человечески. Ну, представить себе, да? Они мне столько и такой любезный прием устроили. Теперь пускай. Но Бог ломал и Моисея, и своими уловками он Господа на гнев подвиг. И все-таки пришлось. Это важно было и для Моисея, для смирения. Это важно было и для народа. И Бог вот так их соединил, что они один без другого уже просто не могли. И это было прекрасно. То есть Бог дает способности. Бог наделяет и физическими способностями, или не физическими, природными просто. Как, например, Ава веселила для необходимого, вот, то, что нужно было для скинии сделать. Бог наделяет и духовными способностями. Он исполняет Духом Святым. И говорит, я исполнил именно Аголиава и духом мудрости и способностью изготавливать всякие там необходимые изделия. Мы знаем, что Савл от природы человеком был очень способным. И энергичным, и решительным, и смелым, и многими такими качествами обладал от природы. Господь эти качества не отверг. Он сильно смирил Савла, и потом, после смирения, или как иногда говорят, все это прошло через крест. Он умертвил это все в себе, но потом, как бы оживший заново, все эти качества, они пригодились ему в служении. Поэтому, если Господь ставит кого-то на служение, если я вижу и уверен, что это не мои человеческие потуги были, а это Господь через церковь, то пусть меня не смущает, что я и неспособный, и неречистый, и еще какой-нибудь там. Тот, который дает мне этот труд, он и обеспечит меня всем необходимым. А для меня большое утешение, Господи, Ты знаешь, что я не рвался и ничего сам по плоти для этого не предпринимал, поэтому я верю, что Ты и поможешь, дай уповать на Тебя. И еще, братья, дары нужно возгревать, приобретать навык, развивать это служение, упражняться в этом. 2 Тимофею 1:6. Напоминаю тебе возгоревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. И то есть нам всем необходимо учиться, приобретать навык, делать необходимое, то есть развивать данные Богом способности. Бог нам дал, но в этом нужно упражняться. Вот и здесь, в этом общении это происходит, и в служении, за которое нужно браться. И так вот действительно многих братьев, когда рукополагали в великой и робости такой, и немощи, и неопытности, и трепете, а Господь ставил, давал поручения, и приобретался навык, и развивались способности, и сегодня братья служат и являются благословением для церквей. Поэтому думаю, что это и для нас важно. Третье, что Бог дает, сила. Служение невозможно совершать без силы. Вы же оставайтесь в Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Луки 24:49. Деяния 1:8. Примите силу и будете мне свидетелями. Деяния 4:33. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа. Мы читаем эти места и думаем, как хорошо. Ну, можно еще добавить, Павел пишет о себе: для сего тружусь и подвизаюсь силою Его, действующей во мне могущественно. Это то, о чем мы, Колоссянам 1:29. Для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно. В служении Павла очень могущественно проявилась сила Божия. И мы, ну так сказать, только мечтаем о такой силе. Секрет этой силы заключается в его великом смирении и самоуничижении. Когда я немощен, тогда силен. И поэтому я радуюсь, благодушествую в гонениях, в обидах. Кто из нас сильно радуется в обидах? Насколько мы способны в обидах благодушествовать и в немощах, и притеснениях, и во всем том, что ущемляет, умаляет, уменьшает наше «я», настолько больше Господь свое могущество в служении нашем и совершит. Источником всякой силы является Господь. Это нам известно. Но способность или условия, чтобы эту силу взять, принять, это и чувство глубокой зависимости от Него, и сознание своей полной немощи, неспособности и бессилия. Это и глубокое смирение, и молитва Господу об этом, и упование на Божью силу. То есть, вначале я сказал эту мысль, что Господь наделяет всем необходимым, но не без нашего участия. Я никогда не исполнюсь вдруг ни силой, ни любовью, ни способностями, если не буду ничего для этого предпринимать со своей стороны. Писание говорит нам: ищите Господа и силы Его. Господа нашли многие, а силы Его нашли далеко не все. А лица Его ищут еще меньше. Поэтому здесь процесс для всей жизни христианина непрестанно. Каждый из нас всегда должен находиться в поиске. И никто из детей Божьих не имеет права остановиться в поисках. Сначала просто Господа, потом силы Его, а потом лица Его, то есть непосредственного, близкого, реального общения с Ним. Можно эту фразу записать, братья: церковь нуждается в сильных пастырях, в которых слабые могут найти защиту и поддержку. Пусть это для нас будет таким, ну, как сказать, призывом, напоминанием, побуждающим к тому, чтобы мы искали этой силы. Церковь нуждается в сильных пастырях. Следующее качество, еще одно, без которого невозможно совершать служение, и которое является, можно сказать, одним из основных отличительных качеств истинного служителя. Может быть, вы подскажете, что? Что характеризует истинного служителя? Признак апостольства. Это уже подсказка. Признак апостольства – это терпение. Без терпения, то есть следующее качество – это терпение. Братья, интересное слово, вообще даже, ну, немножко, как сказать, на первый взгляд противоречивое. Мы встречаем в послании Иакова, 5 глава, 10 стих. Иакова 5, 10. «В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним». Говорить именем Господним – это честь высокая. Быть представителем Бога, быть, как бы сказать, устами Бога, кажется, ну, эти люди должны быть в особом почете, как глашатаи Бога. Но они оставлены нам на страницах Библии не как люди, которых почитали, уважали, ну и принимали их слово, ведь они же говорили именем Господним. А они оставлены на страницах Библии почему-то, как пример страданий и долготерпения. То есть, доля пророка, доля того, кто открывает волю Божию, это всегда терпеть. И нас это нисколько не должно смущать. Мы имеем пример всех тех, которые говорили именем Господним, что они терпели. И терпеливый пастырь не будет часто, да сколько можно, да что мне больше всех надо, да вот какое трудное служение и всякие-всякие прочитания. Вот сколько труда, и все на мне, и за всех переживай, и все неси, и все думай, и так далее. Терпение – это способность без ропота переносить нагрузки, лишения и беды. Записано, да? Терпение – это способность без ропота переносить нагрузки, лишения и беды. Еще давайте, это важно, можно записать. Терпение проявляется в том, что человек не оставляет служение. Братья, что успели, то успели. У нас время не позволяет все под диктовочку. Терпение проявляется в том, что человек не оставляет служение, когда становится трудно. Не сбрасывает ношу на полпути. Не сбрасывает ношу на полпути. Не сердится, когда с ним обходятся несправедливо. Не сердится, когда с ним обходятся несправедливо, сдерживает себя, когда хочет проявиться плотская натура. Сдерживает себя, когда хочет проявиться своя или его плотская натура. И еще, терпение – это способность сохранять самообладание в любых обстоятельствах. Это важно. Братья, когда мы терпим, почему мы терпим? То есть, как бы я еще такую мысль здесь, что терпение, оно связано с надеждой, да? С надеждой избавления. Долготерпите, и вы почему? Потому что пришествие Господне приближается. То есть, перенося что-то, терпя что-то, человек смотрит в будущее. Вот что для нас вот это важный такой момент. Долготерпите, потому что пришествие Господне приближается. Терпение, оно не торопит события искусственно. Вот земледелец ждет драгоценного плода из земли, и для него терпит долго, потому что терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. То есть, он ждет. Господь в свое время совершит своим естественным путем. И терпеть надо столько, сколько надо. Бывает то, что человек терпит вынужденно, а бывает то, что он терпит добровольно. Вот если вынужденное терпение, то это уже не терпение. Если я оказался в обстоятельствах, но от которых некуда деться. Ну вот голод, был голод, терпели голод все. Но это трудно назвать терпением, потому что выхода не было, вот и терпели. А настоящее терпение – это когда ты добровольно находишься под вот этой нагрузкой ради Господа, вот потому что ты хочешь находиться на том месте, где Он тебя поставил. Еще текст напомню, то, который я уже цитировал, 2 Коринфянам 12:12. Признаки апостольства оказались перед вами во всяком терпении. Первый признак настоящего апостола – это способность терпеть. Братья, понимаю, что тоже время нас торопит и нет возможности подробно рассуждать, но служителям про терпение надо для себя говорить много и размышлять о терпении много. Терпение, оно имеет совершенное действие. И терпения нам очень часто не хватает. И чтобы выполнить служение, нам нужно иметь терпение, потому что сказано евреям 10:36, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Воля Божия для нас в нашем служении. Обещанная награда за верность. А чтобы это все совершить, надо терпение. И доля пастыря, доля нелегкая. И терпеть нужно всех, и терпеть нужно все. Мы тут говорили вот на прошлой или позапрошлой конференции, когда рассуждали о качествах или признаках служителя. Во всем являем себя как служители Божии, разные были. И там одно из обстоятельств при порицаниях и похвалах. И оно чередует друг друга. Сегодня хвалят, завтра ругают, послезавтра снова хвалят, а потом снова ругают. Или так, одни хвалят, другие ругают. Или так, там хвалят, там ругают. Ну, а все это Бог по милости своей чередует, чтобы когда сильно ругают, мы не унывали, с другой стороны где-то похвалят, станет легче. Но, а когда похвалили, чтобы у меня носик кверху не поднялся, раз с другой стороны, ну, и так вот, и в целом балансирует, Господь удержит в нормальном состоянии, а в терпении нужно все переносить, чтобы исполнить волю Божию и получить обещанное. Следующее необходимое качество для нашего служения – это дерзновение. Или мы их по соседству запишем вместе – дерзновение и упование. Всем помним это место, евреям 3:6. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Братья, дерзновение очень необходимо в нашем служении. Дерзновение – это решительная смелость. В совершении порученного Богом служения. Без дерзновения невозможно. То есть, ну, противоположность дерзновению, что можно сказать, как по-другому? Пассивность, ну, может, даже не очень. Нерешительность, робость, нерешительность, вялость какая-то, такая вот неуверенность, нерешительность. А вот противоположность, решительность, смелость, уверенность, это есть дерзновение. Дерзновение необходимо в любом служении. И проповедовать слово надо с дерзновением. Когда проповедуешь без дерзновения, люди спрашивают: слушай, у меня создается впечатление, что ты сам не уверен в том, что ты говоришь. И действительно так. А где есть дерзновение, то поневоле поверишь. Ну и провозглашать истину Божию, и утверждать власть Божию в церкви нужно с дерзновением. Но почему-то дерзновение и упование стоят рядом. Почему? Потому что дерзновение – это вот решительная смелость совершать служение. А упование – это твердая надежда на своевременную помощь от Господа. Я совершаю с дерзновением, потому что уповаю на Господа. Что Бог вовремя подаст помощь, силу и все необходимое. Без упования человек не сможет поступать дерзновенно. Хотя и понимаешь, что так надо, что верно, правильно, но если нет упования, что Бог поможет тебе осуществить, то и дерзновение, и не сможешь взяться за порученное дело. Братья, но дерзновение – это не дерзость. Чем отличается дерзость от дерзновения? Наверное, тем, что за дерзновением стоит законность, да? То есть ты имеешь на это право. А дерзость, когда ты берешься за то, что ты берешься смело и решительно, но ты на это не имеешь права. Это дерзость. А когда ты поступаешь законно, имея на это полномочия, власть, основания, то это уже будет дерзновение. Дерзновение необходимо. Можно записать. Дерзновение необходимо. Двоеточие. Чтобы отвечать противящимся. Чтобы отвечать противящимся. Деяния 4:19-20. Апостолы с дерзновением сказали: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Деяния 4:19-20. Чтобы утверждать истину среди народа Божьего. Чтобы утверждать истину среди народа Божьего. Второе Тимофеям, 4 глава. Мы помним это место. Проповедуй слово, настой вовремя, не вовремя и так далее. Чтобы ставить заслон миру, проникающему в церковь. Чтобы ставить заслон миру, проникающему в церковь, чтобы твердо стоять во время отступничества. Чтобы твердо стоять во время отступничества. Все это даст нам Господь, если мы будем жить в зависимости от Него, искать вот это. И действительно, вот братья, которые противостояли, и которые вот отстояли истину и поставили миру заслон, и так дерзновенно отвечали, они не были какими-то особо смелыми героями. Господь в нужное время давал силы и помогал совершить это необходимое. И нам Он также поможет и благословит. На этом мы закончим наш час, помолимся.